Говорит Радио Свобода. Дональд Трамп вступил в должность президента.
Никогда еще новый президент не приходил под градом таких обвинений в Белый дом.
Владимир Путин похвалил российских проституток.
Я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью.
Петр Павленский просит убежище во Франции.
Нас задержали в аэропорту Шереметьево. Задерживали люди, которые представились оперативниками уголовного розыска.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. День вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов стал днем празднеств и протестов в Вашингтоне. В то время как сотни тысяч зрителей наблюдали в центре города за церемонией инаугурации, тысячи протестующих вступали в стычки с полицией и пытались заблокировать доступ к Вашингтонскому моллу, гигантскому полю в центре города, где собирались зрители. 22 января акции протеста возобновились. Церемония инаугурации и реакция на нее еще раз продемонстрировала серьезный раскол в американском обществе. Такой вывод сделали многие комментаторы. Слово Юрию Жигалкину.
Инаугурация президента Соединенных Штатов, символ законной и демократической смены власти в стране, обычно выливается в большой праздник для всех американцев. Когда разногласия забываются хотя бы на один день, а непримиримые идеологические противники-законодатели собираются на ступенях Капитолия, превращенных в трибуну, чтобы поприветствовать нового главу государства аплодисментами. На этот раз на главной трибуне страны пустовали места нескольких десятков конгрессменов-демократов. 67 законодателей, около трети демократов в Палате представителей, объявили о намерении бойкотировать церемонию инаугурации Дональда Трампа по причине принципиальных идеологических и политических расхождений с новым президентом Соединенных Штатов. Сразу по окончании инаугурационной речи Дональда Трампа некоторые законодатели поспешили обнародовать свое отношение к первой речи президента Трампа. Оно было резко негативным у демократов и, по большому счету, позитивным у республиканцев. «Я надеялся получить от президента несколько более вдохновляющую картину будущего», посетовал влиятельный сенатор-демократ Марк Уорнер. Президент Трамп не пожелал объединить страну или обратиться ко всем американцам. Он продолжает настаивать на своем видении патриотизма, заявил конгрессмен-демократ Джерри Коннелли, один из тех, кто бойкотировал инаугурацию Дональда Трампа. «Я думаю, это было хорошее, сильное заявление о том, что он хочет сделать для американцев», приветствовал речь Трампа сенатор-республиканец Джон Тун. «Я полагаю, что для Дональда Трампа было уместным поставить интересы американцев в центр политики внутренней и внешней», заявил республиканец Том Коттон. Сама речь Трампа, которую он, в отличие от своих предшественников-президентов, написал сам и держал в тайне от своего окружения до последней минуты, содержала тезисы, хорошо знакомые по его предвыборным выступлениям и речи на съезде республиканской партии, где он представил картину страны, находящейся в упадке и требующей хорошей встряски. Дональд Трамп во время инаугурации выступил от имени своего электората, тех, кого он во время кампании называл «забытыми американцами», тех, кто, как он выразился, живет в другой, незнакомой вашингтонскому истеблишменту реальности. Реальности, где царит бедность, где закрытые фабрики выглядят, согласно его образу, надгробиями, где школы, на которые тратятся громадные деньги, выпускают недоучек, где царит преступность. «Всему этому будет положен конец», заявляет новый президент. «Отныне интересы Америки и ее граждан будут поставлены во главу угла». Он обещает прикрыть США от опустошения, наносимого другими странами, которые изготавливают нашу продукцию, крадут наши компании, уничтожают наши рабочие места, по словам президента. Он обещает выстроить новые мосты, аэропорты, тоннели, железные дороги. «Мы будем следовать двум правилам – покупай американские товары и нанимай американцев», заявляет Дональд Трамп. В области внешней политики президент Трамп говорит о дружбе и добрых чувствах по отношению к другим странам. «Мы не будем пытаться навязывать им свой образ жизни. Мы укрепим старые союзы и сформируем новые. Мы объединим цивилизованный мир в борьбе с радикальным исламским терроризмом», говорит президент Трамп. Он завершил свою речь призывом к единству. «Когда Америка едина, Америка неостановима». Разные положения этой речи сразу подверглись разной интерпретации. Например, влиятельный и консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер, критик Дональда Трампа, считает, что внешнеполитические установки нового президента напугают многих союзников и торговых партнеров, поскольку, судя по речи, он рассматривает отношения с ними в контексте противостояния. На что не менее авторитетный консервативный комментатор, бывший посол США в ООН Джон Болтон, возразил во время интервью телеканалу Fox News. Трамп дал понять, к примеру, что он намерен укрепить старые союзы и сформировать новые. Ничего близкого к изоляционизму. Он объявил, что он намерен объединить мир с целью уничтожения радикального исламского терроризма. В том, что касается его тезиса о том, что мы не намерены навязывать миру наш образ жизни, эта идея восходит к отцам-основателям Америки, например, Джону Куинси Адамсу. Но для того, чтобы осуществить эти планы, США необходимы сильные международные позиции. Я думаю, он движется именно в этом направлении, говорит Джон Болтон. Как считает собеседник Радио Свобода, политолог Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне, инаугурационный речь Дональда Трампа сильно отличалась от речей его предшественников. Заметным отличием этой речи от выступлений других президентов было то, что он не говорил о необходимости укреплять международные законы. Он не говорит о поддержке прав человека в мире или гражданских свобод. Трамп лишь сказал, что мы будем сотрудничать с миром, но при этом поставим интересы Америки во главу угла. Он пообещал проводить политику и заключать договоренности, которые выгодны для Соединенных Штатов и не обязательно выгодны для других. Я бы не назвал эту речь изоляционистской или интернационалистской. Она попросту явно отличается от того, что мы видели в прошлом. Вы в чьих рядах сейчас, оптимистов или пессимистов по поводу нового президентства? В области моей специализации, американо-российских отношений, я ожидаю улучшения двусторонних отношений, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что Москве могут понравиться заявления Дональда Трампа о том, что США не будут навязывать другим свой образ жизни, или тот факт, что Трамп ничего не говорит о всеобщих демократических ценностях. Ведь в течение последнего десятилетия российская сторона постоянно возражала против такого подхода США. Я подозреваю, что Трамп и Путин будут продолжать делать комплименты друг другу. Не исключено, что будет найден некий общий язык в Сирии. Я бы даже предположил возможность некой новой перезагрузки, хотя трудно предсказать, насколько устойчивой она будет, говорит Ричард Вайтс. Как считает американский экономист, сотрудник исследовательской организации Atlas Society Эдвард Хатчинс, в своей речи Дональд Трамп лишь повторил идеи, которые были популярны у его избирателей. Как будет выглядеть реальная политика нового президента, пока говорить рано. Во время президентской кампании было неоднократно сказано, что враги Дональда Трампа воспринимали его заявление буквально, но не относились к нему серьезно. В то время как его сторонники относились к нему серьезно, но не воспринимали его заявление буквально. То есть они не уделяли серьезного внимания его конкретным рецептам, но верили в его обещание перемен. И я лично воспринимаю эту речь Дональда Трампа как публичный отказ от экономической политики последних 8-10 лет. Как будет выглядеть его собственная политика, сказать трудно, несмотря на подобные заявления президента. Например, невозможно представить Соединенные Штаты, которые откажутся от импорта, и американцев, которые будут покупать товары, изготовленные только в США. В этом смысле президент Трамп либо неверно, на мой взгляд, оценивает роль международной торговли, либо держит нечто иное в уме. Например, если он займется разрешением проблемы манипуляций курсами своих валют, чем занимаются другие государства, или сделает акцент на заключении двусторонних торговых договоров в ущерб многосторонним, то это может принести положительные результаты. Ограничение ввоза иностранных товаров в США или введение тарифов на импорт едва ли поможет американской экономике. А скажем, если ему удастся добиться отказа Китая от дискриминационной политики в отношении американских товаров и капитала, то в долгосрочной перспективе это обернется выгодой не только для американцев, но и для китайцев. Близкая республиканская партия газета Wall Street Journal, называя инаугурационную речь Дональда Трампа громогласным популистским манифестом, который порадует его избирателей, пишет, что по своей природе подобные речи являются заявлением о целях, а не программной платформой. Ирония ситуации заключается в том, что для успешного управления страной Трампу потребуется помощь многих из тех людей, которые стояли за его спиной на трибуне Капитолия, пишет газета. Будем надеяться, что у 45-го президента достанет мудрости осознать это. Wall Street Journal имела в виду тех самых законодателей, кто символизирует Вашингтон. Тот самый Вашингтон, у которого новый президент обещает отнять власть и передать ее народу.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. В начале этой недели американские журналисты сообщили о том, что спецслужбы США расследуют возможные связи Трампа с Россией. В частности, изучаются перехваченные переговоры и финансовые операции. Расследование ведется, в частности, в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, уволившегося из-за появления в СМИ информации о сотрудничестве с партией регионов бывшего украинского президента Януковича. По данным источников New York Times, спецслужбы подозревают окружение Манафорта в связях с ФСБ. Также изучаются еще два советника избирательного штаба – Картер Пейдж и Роджер Стоун. Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Россией, обвинив в их распространении демократическую партию. Трамп также неоднократно заявлял, что у него в России нет никаких активов и интересов. Осуждал распространителей сообщений о предосудительном поведении Трампа в Москве и президент России.
Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал несколько лет назад, он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Ну, просто бизнесмен, один из богатых людей Америки. Что кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером, что ли? Да, конечно, нет. Это просто полный бред. Первое. Второе. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже, да? А во-вторых, человек, который всю, ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты. Общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, и они у меня самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп это клюнул на это. Но, наконец, вы знаете, что хочу сказать? Проституция – это серьезное такое безобразное социальное явление. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений.
Русскоязычные граждане Америки, которые голосовали за Дональда Трампа, порой обижаются, когда слышат, что они сделали свой выбор под влиянием московской пропаганды. Вот что сказал в эфире «Радио Свобода» американский врач Дмитрий Мыш, который не является сторонником Владимира Путина, но голосовал за Дональда Трампа.
У меня никаких российских контактов так вообще нету, потому что я не смотрю русское телевидение и не особо этим интересуюсь. А все остальное, ну, в любом случае, выборы в Соединенных Штатах в основном зависят от местных проблем, внутриполитических проблем, в основном экономики. И уже во вторую очередь, вероятно, с мировыми какими-то проблемами. Но уж отношение к американским выборам России очень отдаленное. Здесь Россия волнует избирателей приблизительно, как в России, наверное, волнует Северная Корея или Пакистан. В теории не было конкретно никаких конкретных идей, планов, что сделать с экономикой. У Трампа явно есть план каких-то значительных перемен, какие они будут, придется увидеть еще в будущем. Но, по крайней мере, явно какие-то перемены будут. А при Клинтон все продолжалось бы по той же самой колее. То, что называется стагнация. Я работаю в здравоохранении, и то, что происходит в здравоохранении, происходило за последние 8 лет. Просто, на мой взгляд, катастрофа. Ну и, в принципе, вообще я считаю, что страна шла совершенно по неправильному направлению, и менять его надо. Насколько успешным будет, это неизвестно. По крайней мере, будет какое-то изменение направления. Потому что человек, который абсолютно не имеет никакого отношения к политической системе, человек, который был фактически против всех единолично, против республиканской партии в большинстве своем, против демократической партии, против Бушев, Клинтонов, Обамы, всех и против 90% всех средств массовой информации, тем не менее, он единолично также достиг такого успеха. То есть это явно свидетельствует не совсем о так сказать, ординарности его личности. Верить в политические обещания – это просто наивно. Но, по крайней мере, в обещаниях есть что-то разумное и что-то, что, по моему и мнению многих других, может изменить ситуацию в стране, то на это стоит рассчитывать. А когда человек не предполагает абсолютно ничего нового, это утопия.
Это был американский врач Дмитрий Мыш, голосовавший за Трампа. Но вернемся к Владимиру Путину и кремлевской тенденции поддерживать нового президента США. Чего ждут от него в Москве и что получат? Об этом размышляет в эфире «Радио Свобода» политик Владимир Рыжков.
Сейчас отношения России и Соединенных Штатов находятся в самой низкой точке за все постсоветское время. Такими плохими они не были никогда. Напомню, что Барак Обама перед уходом ввел дополнительные санкции против России. В частности, внес в санкционные списки руководства российских спецслужб, двух предполагаемых хакеров, которые участвовали в информационных атаках во время избирательной кампании, разведчиков наших и так далее. И естественно, что Россия находится под санкциями, санкциями довольно болезненными. Сейчас в Сенате разрабатывается новый, более широкий законопроект о санкциях, который запретит американским компаниям инвестировать в нефтегазовый комплекс, еще в целый ряд технологий. Поэтому, естественно, Путин надеется, что при новом президенте удастся выйти из этого тяжелейшего кризиса отношений, снять санкции полностью или снять их частично, восстановить торговое и инвестиционное сотрудничество и так далее. Поэтому его интерес понятен, он надеется, что с новым президентом удастся наладить отношения. Но здесь интересно другое, что насколько Трамп находится в сложной для себя ситуации, потому что он еще даже не въехал в Белый дом, а его уже обвиняют в том, что он прокремлевский, промосковский президент. И такого не было никогда в американской истории. И заметьте, что Трамп в каждой своей пресс-конференции, в каждом своем выступлении, в твитах своих знаменитых, в своем интервью европейским журналистам, он постоянно оправдывается. Нет, я не промосковский, нет, я не пропутинский, нет, я не прокремлевский, нет, на меня нет никакого компромата. Поэтому здесь интересно не то, что происходило с Трампом в Москве. Полагаю, что Владимир Путин, скорее всего, говорит правду. То есть ничего не было, никаких там писающих проституток и так далее. А важно другое, что Трамп уже под подозрением, и он начинает свою президентскую деятельность вот с таким вот клеймом, или не просто со связанными руками, а еще и со связанными ногами. И такого тоже, пожалуй, не было раньше никогда в истории советско-американских и российско-американских отношений. Никогда еще новый президент не приходил под градом таких обвинений в Белый дом. За последние лет 20 у Трампа самый низкий рейтинг среди всех избранных президентов, которые въезжают в Белый дом. Всего 40% поддержки. Такого не было никогда. И его положение действительно очень странное, потому что вся демократическая партия его ненавидит по определению. Но, не знаю, там половина или треть республиканской партии точно так же его ненавидит и ждет только повода для того, чтобы его атаковать. Будут копать и дальше. Будут копать про его бизнес-интересы, в том числе в Москве. Будут копать офшоры, будут копать историю его семьи, будут копать конфликт интересов. То есть, на самом деле, я, как историк, я не припомню, чтобы такая противоречивая личность вселялась в Белый дом на таком неблагоприятном для него внутри политическом и внешнеполитическом фоне. Если говорить про внешнюю политику, но он такого наговорил. НАТО устарело, может быть, американцы выйдут из Южной Кореи, а Брекзит — это хорошо, хотя все американские президенты до него, начиная с объединения угля и стали, наоборот, были сторонниками европейской интеграции, потому что чем сильнее твой европейский союзник, тем сильнее ты. Японцы в полном ужасе от того, что он говорит. Путин тоже, похоже, понимает, что толком неизвестно, чего ожидать от Дональда Трампа. Если Трамп начнет делать то, что он говорит, разрушение Евросоюза, выход Америки из Южной Кореи, изменение политики по Японии. Если он начнет все это делать, он вступит в противоречие со всем американским истеблишментом. Это может привести к его импичменту. И недаром уже сейчас люди начинают интересоваться, кто такой Пенс, губернатор Индианы. Уже начинают читать его биографию. А что за Пенс? Потому что действительно, ну, не может такого быть, чтобы один человек, даже если это президент США, стал разрушать все стратегические интересы и все стратегические представления своей собственной политической элиты. Такого не бывает.
Владимир Рыжков размышлял о внешнеполитической политике Трампа, а вот что думает политик и экономист Владимир Милов о тех переменах, которые обещает Дональд Трамп во внутренней политике США.
Человек не имеет отношения к реальному сектору экономики. Он строил недвижимость. Это совершенно другое дело. Вот он сейчас, видите, что первое, что он сделал, даже еще не вступив в должность после избрания, он начал собачиться с представителями вот именно этого самого реального сектора, с производственными предприятиями, требуя от них перевести рабочие места в более дорогие, дорогие и неэффективные условия в Америке. То есть это чистая такая глазевщина. Это протекционизм пещерный абсолютно. В этом смысле, на мой взгляд, ну, еще раз, его бизнесменство, оно очень специфическое. К проблемам реального сектора экономики он имеет мало отношения. Более того, мы знаем, что у него там масса непрозрачного. То есть в каком состоянии находится его империя, что у него с налогами, да. Скорее, здесь более важный вопрос в том, что у него реально нет опыта управления на государственном уровне серьезного. И мы видим, что его собственные заявления, они, ну, давайте так откровенно говорить, они в большей части не соответствуют действительности просто, что измерено уже, в том числе многими американскими там факт-чекинговыми сайтами и ресурсами, да. Во-вторых, они противоречат друг другу, то есть он очень часто говорит разные. В-третьих, вот мы сейчас видели слушания по ключевым там людям, которые должны работать в его администрации, они говорят вообще абсолютно противоположные вещи, да, тому, что говорит он. В этом смысле, конечно, там, уровень неопределенности сейчас беспрецедентный. Вот это будет Трамп, это будет на моей жизненной памяти в сознательном возрасте 6-й уже президент США, да, но я ничего похожего не припомню, и люди, которые старше и знают эту всю тему, они говорят, что это действительно беспрецедентная ситуация, потому что мы не понимаем, а что он вообще будет делать.
Главному обещанию Трампа увеличить рабочие места в США Владимир Милов относится скептически.
Единственный, кто его послушался, это компания, которая производит там кондиционеры, да, и холодильное оборудование, которая согласилась сохранить завод в Индиане и не переводить его в Мексику, да, но в обмен на несколько миллионов долларов налоговых льгот, который Пенс, вот губернатор Индианы, который сейчас стал вице-президентом, им лично пообещал. То есть запахло таким махровым ручным управлением, знаете, вот как мы это знаем по нашей стране, да, когда у нас президент едет на завод, и Минфин удает команду там этому сюда, этому туда, да. Ну, нормальная рыночная экономика, мы понимаем, так не работает. Все остальные заводы приняли решение, как правило, заранее. То есть вот, например, по Fiat Chrysler, он очевидно попался на, в общем, том, что говорил неправду. То есть решение Fiat Chrysler об инвестициях в рабочие места в Америке было принято несколько лет назад. Здесь, понимаете, в чем эта опасная штука? Что это ключевой вопрос для предприятий обрабатывающей промышленности сегодня. Они должны иметь полную свободу размещения производительных сил, производственных мощностей и трансграничных операций. Если им начинают навешивать под политическими, какими-то социальными, социалистическими лозунгами, а вот мы из-за политики, из-за того, чтобы за меня голосовали, вас заставим делать здесь рабочие места. Да? Это значит, что у них вырастут издержки, они потеряют конкурентоспособность на мировом рынке. Следующие, они через шаг придут к правительству и скажут, что если вы заставляете нас производство оставлять в Америке, дайте нам какую-то субсидию. Вот как вот ровно с этой компанией Carrier произошло в Индиане, они в обмен на то, чтобы сохранить рабочие места, там 700 рабочих мест, они попросили налоговую льготу, по иронии, они эти деньги направят в том числе на автоматизацию производства. Это вот одна из вещей, которые Трампу много задавали этот вопрос, но он ни разу не мог внятно ответить, да, что объективным трендом развития мировой обрабатывающей промышленности является автоматизация производства. Да. Вы хоть что делаете, но в любом случае у вас будут сокращаться рабочие места, потому что их заменяют роботы и какие-то там механизированные комплексы и так далее. Да. Этот тренд, он только ускоряется. Он просто приобрел какие-то невероятные масштабы сегодня благодаря техническому прогрессу. Да. А что вы будете вот с этим делать? То есть нет каких-то рабочих мест в Корее, которые можно будет переводить сюда. Да? А в Корее будет точно такая же автоматизация и сокращение числа рабочих. Да? Он не может на это ответить, что говорит о том, что он эту просто кость с рабочими местами. Ему, видимо, какие-то технологии довольно грамотно подсказали, что это можно использовать в предвыборной кампании, чтобы получить голоса. Да? Но в предвыборной кампании это один раз окей, хорошо, вот он где-то в Висконсине что-то там из-за этого набрал. Да? Но политику-то на этом не построишь. Реалистичная ситуация экономическая в мире, она другая. А здесь мы, кроме вот этой политизированной риторики, от него, к сожалению, больше ничего не видим.
Это был Владимир Милов. И сейчас о том, как смену президента Америки и другие события обсуждали на этой неделе российские блогеры. Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
В начале недели много говорили об экономике и Гайдаровском форуме. На форуме выступали Медведев, Кудрин, Греф, Чубайс, Силуанов и многие другие. Но всех затмил один гость – Александр Залдостанов, больше известный как байкер-хирург. Судя по комментариям, этого человека там увидеть явно не ожидали. Константин Синюшин.
Байкер-хирург выступает сегодня на Гайдаровском экономическом форуме, который посвящен поиску рецептов выхода национальной экономики из кризиса. Это все, что вы всегда хотели знать про пробитое дно, но раньше просто не знали, у кого спросить.
Григорий Нехорошев.
Хирург на Гайдаровском форуме никогда не сомневался, что этим все и закончится.
Екатерина Винокурова.
А участники форума не хотят выразить организаторам протест против появления на нем человека, не знающего о том, что в помещении снимают шапочку. Кто хирурга позвать додумался-то?
Альфред Кох.
Я принимал непосредственное участие в создании фонда Гайдара. Активно занимался формированием целевого капитала. Уговорил многих своих друзей сделать пожертвования в фонд. Суммы, которые я насобирал, исчисляются миллионами долларов. Также с самого начала я был председателем Совета по использованию целевого капитала и членом Координационного совета. Еще осенью я вышел из всех органов управления фондом. Слава Богу! И не имею никакого отношения к появлению хирурга на Гайдаровском форуме. Но одна мысль меня тревожит. Те, кто по моей просьбе делали пожертвования в этот фонд, сделали бы их, если бы знали, что через 6 лет после его создания в мероприятиях, организованных этим фондом, будет участвовать хирург?
Алексей Навальный.
Как кто-то метко написал в Твиттере, новое поколение системных либералов. Было бы реально круто увидеть панельную дискуссию. Хирург, Чубайс, Мао и Кудрин. У такой панели, кстати, был бы дополнительный плюс. Покойный Гайдар не вращался бы в гробу медленно, как сейчас, а нарастил бы скорость оборотов до такой, что можно было бы обеспечить электричеством все мероприятие, включая подсветку пионерского значка, прикрепленного на шапочке уважаемого панелиста.
Александр Баунов.
Путин прислал на Гайдаровский форум доктора.
Николай Травкин.
Было бы очень справедливо и гуманно по отношению к памяти Егора Гайдара, чтобы тому человеку, который додумался пригласить на форум его имени хирурга, именно этот хирург сделал операцию на мозге.
Твиттер «Тетя Роза».
Когда экономикой в стране занимается хирург, вполне вероятно, что вскоре ей понадобится патологоанатом.
Сергей Шаров, Делоне.
У меня только один вопрос. Почему на Гайдаровский форум пригласили хирурга, а не психиатра?
Владислав Снеговой.
Сначала Конь стал гражданином Рима, затем сенатором и, наконец, кандидатом на пост консула. И только после этого он стал участником Гайдаровского форума.
Александр Тимонич.
Выступление байкера Залдостанова на экономическом форуме – это край. Дальше только Михаил Задорнов, ангажированный сатирик, не банкир. Или Хрюша со Степашкой.
Твиттер – санкционный фрукт.
Надеюсь, Гайдаровский форум закончится крестным ходом. Иначе зачем это все?
Александр Осовцов.
Думаю, что выступление байкера-хирурга на Гайдаровском форуме не эксцесс и даже не симптом того, что происходит с форумом и его организаторами. Это просто закономерный факт, следующий из мейнстрима изменения российского общества и превосходно укладывающийся в саму логику этого процесса, которая с неизбежностью приводит к появлению арийской физики, теории вечного льда, Трофима Лысенко, возне КГБ с Джуной и прочим братьям Лаутензак. Финальный аккорд обычно, Анненербе ищет в Шамбале вундерваффен, но немножко не успевает.
Затем новый повод для сетевых шуточек подбросил министр иностранных дел Лавров. Выступая на очередной пресс-конференции, он разразился обвинениями в адрес американских дипломатов.
Уже не говорю о том, что помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами. Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работа под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его.
Слова Лаврова в Твиттере и Фейсбуке успели сопроводить кадрами едва ли не из всех известных фильмов с переодетыми мужчинами. От «Тутси и некоторые любят погорячее» до «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Джентльменов удачи». Наталья Маршалкович.
Он также сообщил, что американские представители надевали парики и переодевались в женщин, чтобы попытаться проникнуть на российские объекты. Ну ок, сценаристы выпили по 300.
Андрей Мальгин.
100 тысяч американских дипломатов переоделись в хипстеров и вышли на Болотную площадь.
Рустем Адагамов.
Интересно, переодетым в кого? В ОМОНовцев, что ли?
Твиттер Карл Маркс.
У меня во дворе переодетые дипломаты пьют водку под окном. Видно, что американцы не закусывают.
Андрей Пятов.
Американские дипломаты, переодетые в российских чиновников, воруют деньги из бюджета РФ и выводят их в офшоры.
Дмитрий Гудков.
Осталось подождать совсем немного, и пост министра Лавров раскроет главный секрет. Это именно дипломаты США переодевались ОМОНовцами и громили митинги. Именно они проникли в Думу, переодевшись Яровой.
На одной волне с Лавровым выступил и сам Владимир Путин. Он заговорил о несостоятельности компромата, якобы собранного на Дональда Трампа, и заявил следующее.
Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который, ну, не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты. Общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это.
Забавный эвфемизм о девушках с пониженной социальной ответственностью тоже породил много шуток. Матвей Алексеев.
Баба Варя уже не могла быстро произнести низкий уровень социальной ответственности, поэтому по привычке крикнула молодой соседке «Шалава!».
Твиттер – прошлогодний лимонад.
После третьего мохито Наташа внезапно ощутила резкое падение собственной социальной ответственности и полезла на барную стойку.
Твиттер – «Tapas and Tango».
Кстати, вместо покойного журнала «Флирт» можно теперь издавать журнал «Пониженная социальная ответственность».
Глеб Павловский.
Владимир Владимирович, конечно, сила, но для спичрайтеров социальная ответственность бизнеса убита.
Станислав Белковский.
А как соотносится социальная ответственность с сексуальной ответственностью?
Таня Фельгенгауэр.
Получается, что теперь нужно говорить с Блэк Джеком и девушками с пониженной социальной ответственностью. Так что ли?
Михаил Крутихин.
Депутаты Госдумы поначалу обрадовались тому, что Путин назвал российских проституток лучшими в мире, но потом задумались о том, как повысить свою социальную ответственность.
Сергей Марков.
Все, теперь с пониженной социальной ответственностью новый мем в значении «а по сути проститутки». Все-таки президент России крутой, и Трампа защитил так, что не придерешься, но всем понятно, мужик поддержал мужика.
Алексей Табалов.
Ой, ты че, оказывается, у нас Путин специалист по проституткам. Видимо, у них на пару с Лавровым, который специалист по переодеваниям в женщин, какие-то критические дни настали.
Владимир Милов.
Путин вообще идеальный клиент для доктора Фрейда, но его коммент по проституткам просто на отдельную монографию потянет.
Степан Демура.
Противно, конечно, слушать, но стоит признать, что, похоже, в проституции Путин разбирается гораздо лучше, чем в экономике.
Гасан Гусейнов.
Трудно одновременно быть специалистом по проституткам, по найму проституток на смежную работу, по международным отношениям, по морали и по связям с общественностью. И все это без отрыва от основного производства.
Карина Орлова.
Вопрос остался только один. Почему Владимир Путин уже четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей списка Forbes, а его филиппинского коллеги Родриго Дутерте там еще нет?
Дмитрий Бавырин.
У Сиятельного довольно казарменный юмор. Это не новость. Но с мягкой силой сегодня не сложилось. Выдерните его фразу «наши девушки самые лучшие» из контекста местечковой иронии и переведите на сухой язык английского новостного заголовка. Получится «Владимир Путин, двоеточие, наши проститутки самые лучшие». Это даже не Родриго Дутерте, это уже Пабло Эскобар.
Но перейдем к серьезной теме. 17 января Европейский суд по правам человека присудил компенсацию семьям, которым не удалось усыновить детей из России из-за вступившего в силу так называемого закона Димы Яковлева. Многие комментаторы поспешно решили, что речь идет чуть ли не об отмене закона. Эдуард Глезин.
Европейский суд по правам человека признал незаконным антисиротский закон подлецов. Это решение почти совпало с четвертой годовщиной со дня проведения грандиозного марша против подлецов, который прошел 13 января 2013 года. Все-таки не зря выходили.
Константин Боровой.
Российские власти – детоубийцы. Теперь и ЕСПЧ это признал.
Владимир Рыжков.
Закон Димы Яковлева, или по-другому закон подлецов, должен быть отменен. С самого начала было ясно, что закон грубо нарушает ратифицированную Россией Конвенцию ООН о правах ребенка, основной принцип которой, что права и интересы ребенка важнее и выше государств и границ. Нет ничего выше прав ребенка на семью, здоровье и счастье.
Миша Янович.
Уже 4 года стыдно. Сколько тысяч детей за последние 4 года, вместо того, чтобы жить в семьях, остались в казенных детских домах? Лучшим памятником Лизе Глинке от лиц, принимающих решения, была бы отмена запрета на усыновление гражданам так называемых недружественных стран.
Иван Давыдов.
Для меня так называемый закон Димы Яковлева стал точкой, после которой сделалось понятно. Вообще никаких иллюзий по поводу этого государства питать не надо, и никаким образом сотрудничать с ним не надо, даже если прекрасные люди зовут в распрекрасные проекты. Ну, то есть не то, чтобы и до того оставалось особенно много иллюзий, но это был момент наступления окончательной определенности. Но, подозреваю, и в большой истории он стал ключевой точкой, потому что после него можно творить уже вообще все, что угодно. Да они и творили, они и творят.
Антон Орех.
Этот закон один сказал больше всяких докладов и исследований о полном моральном разложении нашей власти. И общества, кстати, тоже, несмотря на тысячи людей, вышедших в январе 2013 года в мороз на марш против подлецов. Большинство, как тогда, так и теперь, поддерживает в России все формы духовного людоедства. И я считаю такой же гадостью устраивать какую-то торговлю вокруг списка Магнитского. Потому что мы в ответ на санкции против своих душегубов наказали собственных детей. О чем здесь дискутировать и чего вообще от Америки требовать? Судьбы детей, которых тогда могли усыновить американцы, но не успели, уже не изменишь.
Многих приятно удивила и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она назвала решение ЕСПЧ взвешенным. Юрий Самодуров.
Вряд ли кто из представителей российских властей осмелится заявить, что поддерживает решение Европейского суда, осуждающее закон Димы Яковлева. А Москалькова осмелилась.
Михаил Шнейдер.
Хорошо, конечно, но, думаю, позиция согласована с высшим начальством. Пытаются улучшить имидж, чтобы добиться отмены санкций.
На самом деле решение суда вовсе не означает и не могло означать отмену закона. Однако возможность его отмены осторожно заговорила Валентина Матвиенко.
Если США дадут гарантии о том, что здоровье, жизнь, права наших детей будут гарантированы в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическим представительством, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация и так далее, то все можно вернуть на круги своя. Это не самоцель держать этот закон как некий молот. У нас нет такого, потому что судьба детей, жизнь детей – это самое главное.
Кирилл Шулика.
Матвиенко все-таки женщина добрая.
Но и в этой самой доброте уверены далеко не все. Николай Руденский.
Меня удивляет, что многие наблюдатели серьезно отнеслись к речам Матвиенко насчет возможной отмены закона Димы Яковлева. Вот и Дмитрий Орешкин на «Эхе» говорит, что Валентина Ивановна – опытный политический боец и словечко в простоте, то есть просто так, не скажет. Во-первых, еще как скажет. Такие заявления никого ни к чему не обязывают. Во-вторых, по этому закону у нее было нечто вроде своей позиции. Она его не одобряла и провела через Совет Федерации только в порядке партийной дисциплины, а сейчас нашла возможным об этом вспомнить. Как бы то ни было, решает не она.
Андрей Шипилов.
Матвиенко заявила, что закон Димы Яковлева должен стать предметом торга со Штатами. Дескать, мы отменяем этот закон, а вы ослабляете свои санкции. Окей, но я вот одного не пойму. Раньше вы на каждом углу кричали, что этот закон Димы Яковлева служит исключительно защите российских детей. Что же получается? Россия готова оставить своих детей без защиты в ответ на снятие санкций?
Анатолий Несмеян.
В реальности власть готова торговать законом, что лучше всего показывает. Как раз судьба детей ее беспокоит меньше всего. Закон и принимали лишь для того, чтобы затем предложить обменять его отмену на послабление для себя, любимых. А дети проходят по разряду шахтеров Донбасса. На них точно так же всем глубоко из колокольни.
Обзор блогов подготовил Иван Беляев. И еще один сюжет, вызвавший на этой неделе бурную дискуссию. Художник Петр Павленский и его соратница Оксана Шалыгина объявили о том, что намерены просить политическое убежище во Франции. Связано это с тем, что еще в декабре их задержали в московском аэропорту и долго допрашивали по заявлению актрисы театра «Док» Анастасии Слониной, обвиняющей Павленского и Шалыгину в насильственных действиях сексуального характера. Слонина отказывается общаться с журналистами, но ее коллеги из театра «Док» с ее слов подтверждают обвинения. Вот что сказал мне режиссер Всеволод Лисовский.
Павленский и Шалыгин в последнее время очень неравнодушны к нашим актерам. Сначала в конце октября они избили нашего актера Васю Березина. Собственно, это тоже связано с Настей, потому что...
Это ее бойфренд, бывший, да?
Ну, да. Они там ссорятся, мирятся. Вот. Ну, в общем, ревнивому Васе в какой-то момент показалось или не показалось, что Павленский с Шалыгиной к Насте пристают. Вот он написал Павленскому. Павленский как-то очень резко на это отреагировал. Давай встретимся. Ну, давай встретимся. Вася приходит на встречу. Павленский там не один, а с Шалыгиной и друганами. И они вот всей толпой Васю, значит, и отмудохали. Вот, у него там было сотрясение мозга, он нуждался в психологической помощи достаточно серьезно. На месте, собственно, мальчик из нормальной деятельности выпал. Вот, а потом, собственно, они все же приглашают Настю к себе на поздний ужин. И вот дальше, словами полицейского протокола, была предпринята попытка изнасилования Павленским и Шалыгиной, вот, с нанесением менее тяжких телесных повреждений. этот следственный комитет Южного округа тоже как-то достаточно вяло. То есть, понимаете, вот и как я себе понимаю, я, может, небольшой специалист в каких-то спецоперациях, но то есть создается информповод одним агентом, вот, а потом другие люди сразу же им пользуются. Простите, вот эта история была полтора месяца назад. Если бы у каких-то правоохранительных органов была бы такая потребность посадить их за решетку, у них бы были все для этого возможности. Потому что, насколько я понимаю, там законные сроки рассмотрения дела уже они просрочили. То есть у нас ни у кого не было ощущения, что правоохранительным органам это дело как-то хочется активизировать. Было какое-то почему-то другое ощущение. Да. Вот этой истории рационального объяснения нет, понимаете? У меня ощущение, что это просто люди не очень здоровы.
Ну, у них просто очень свободный образ жизни такой.
Знаете, у меня тоже свободный образ жизни. Только разного рода девушки после общения со мной в полицию заявления не бегают давать. Вот только если люди после встречи со мной хотят в полицию сдать заявление, значит, мне как-то нужно скорректировать степень свободы своей жизни.
Петр Павленский уверен, что власти показали ему, что выбор есть только из двух вариантов – либо лагерь, либо эмиграция. Он не отрицает, что Слонина была у него в гостях в тот злополучный вечер, но говорит, что никакого насилия не было.
Мы будем здесь просить политического убежища, потому что идти по второму пути, да, и давать себя ликвидировать в режимные лагеря на ближайшие 10 лет, причем нас обоих ликвидировать – это значит детям давать возможность постичь школу жизни в детских домах. У нас нету такого вообще желания.
Петр, вы знаете, какие комментарии дает Всеволод Лисовский, например, о том, что вы избили актера, что Анастасия вышла из вашего дома с изрезанными пальцами. Что скажете?
По поводу комментариев Лисовского мы предполагали, что, естественно, будет происходить конфликт, и то, что нас будут пытаться в чем-то обвинять. Ситуация с актером, она связана также вот с этой актрисой, которая оказалась доносчицей, которая написала донос. И она была связана с тем, что она тогда искала поддержки. И то, что она тогда говорила про вот этого человека, что он ее душит, что он ее избивает, что он ей там плевал в лицо, и все, ну и в принципе оказывает всякое насилие над ней. Ну мы тогда поверили в тот момент, и ну, тогда мы посчитали нужным, что надо как-то помочь девушке. На тот момент мы так считали. Сейчас я уже не вполне уверен, что вот этот вот человек действительно все это делал. Потому что, что нужно сказать, это самое важное про эту историю. Никакого насилия по отношению к ней нашей стороны не было. Это нам не свойственно. Если посмотреть нашу историю, ну, единственное, если я когда-то кому-то и вредил, то это я вредил только себе самому.
Ну, а почему она тогда написала это заявление? Вы считаете, что она действовала по какому-то заказу или что?
А я этого не могу знать. Но очевидно, что какой-то выгоды она искала. То есть какой, ну, можно долго гадать, но основное, что отличает донос и доносчика от потерпевшего, от обиженного потерпевшего, который ищет какой-то защиты у полиции, у правоохранительной системы, то, что всегда неясно, а какая ему в этом до конца выгода. Вот выгода для режима, для системы правоохранительной, она мне здесь очевидна более, да, потому что они устраняют проблему, они устраняют то, что им невыгодно, то, что им мешает. А вот какая ей выгода, мне, допустим, до конца непонятно до сих пор. Ну и гадать я, если честно, я не буду. Мне даже интереснее, что она сама скажет по этому поводу.
Ну, вас допрашивали несколько часов, да?
В 3 часа мы возвращались из Варшавы. Нас задержали в аэропорту Шереметьево. Сразу вот после прохождения паспортного контроля задерживали люди, которые представились оперативниками уголовного розыска вместе с полицией. Задержали, отвезли в следственный комитет на Болотниковской, дом 7. Где-то к 5 часам мы приехали, и до 12 мы там находились. То есть, ну, порядка 7 часов мы там провели. Допрашивали уже нас обоих с Оксаной. То есть, приезжали уже несколько адвокатов к нам. Ну, по большому счету, что произошло, как мы это видим? Мы видим, что позицию нашу о свободных отношениях, нашу позицию и презрение к институту брака, семьи и супружеской верности обернули против нас и обернули в преступное насилие против личности. Вот так вот мы видим произошедшее. Важными моментами на мой взгляд, здесь является то, что нас за 5 дней нас предупреждали. То есть, ну, а вот когда доносчица, вот эта актриса, когда она связывалась с человеком, с которым мы оставляли наших детей в Москве, то есть человеком близким нам, которому мы доверяли, она с ним связывалась и зачем-то говорила о том, что заявление, что ждет полиция, что нас посадят в тюрьму. Ну, это довольно странно с точки зрения уголовного розыска вот так вот предупреждать заранее. То есть это скорее уже шаг для того, чтобы мы чего-то испугались и не приехали. Но тогда вот к тем словам мы не отнеслись серьезно. Потому что не было вообще ни одной причины, чтобы отнестись к ним серьезно. Потом мы просто их проигнорировали и все. Но тогда в аэропорту нас уже встретили и показали, что намерения серьезные.
Почему же тогда вас отпустили?
Дмитрий, смотрите, то есть то, что я говорю, это предположение, да? Предположение такие, что сначала нас за 5 дней предупреждают, когда мы еще в Варшаве находились. Хорошо, мы это проигнорировали. Да? Нас встречают, показывают всю серьезность намерений. И нам, в принципе, вот этим показали, что есть 2 пути устранения нас из политического контекста России. То есть или режимные лагеря с грязной статьей, и режимные лагеря, то есть надо понимать, что все 10 лет мы будем потом рассказывать о том, как мы стали жертвами грязной интриги и жертвами оперативной разработки. Или нас устраняют вот за границы паспортного контроля, за границы государства, потому что что они сделали? Они нам дали возможность уйти. Ну, такого не бывает. Я видел людей в тюрьме с этой статьей, я никогда не видел, чтобы система была столь легкомысленной по отношению к ним. Но она вцепляется сразу жестко и уже не отпускает. То есть там срыва нету. Но это тяжкая статья. Они нарушили служебное предписание. После таких обвинений они должны были обследовать место происшествия. То есть они должны были нас задержать, поехать на обыск. Ну и у нас не было прописки и регистрации в Москве. По угрозе, допустим, я сидел 7 месяцев в следственных изоляторах из-за того, что у меня не было прописки. Потому что, судья всегда говорит, а как следователь будет свои следственные действия проводить? Как же он будет искать? Мы же не можем мешать его работе. Где нам искать человека, если он нигде не прописан, не зарегистрирован? Это является таким одним из оснований, чтобы человека как раз содержать в следственном изоляторе. Нет, они как бы легкомысленно вот после 7 часов, в 12 часов нас зовут к старшему следователю, там, к одному из начальников. И он говорит, что да, мне нужно исследовать все доказательства, мне нельзя торопиться, дело важное. И нужно быть, прежде всего, объективным. Поэтому, давайте там, являйтесь по первому звонку, не покидайте, пожалуйста, пределы Москвы. Если покинете, то для меня это будет значить, что вы виноваты. Ну и все, и он нам дает возможность идти. Ну и, естественно, уже на следующий день, то есть уже 15 числа, мы через Белоруссию на машинах уехали в Украину, и все.
Говорил Петр Павленский, который собирается просить убежище во Франции. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, уже смеются в Фейсбуке, что Россия полностью перешла под внешнее управление, потому что о Трампе говорят гораздо больше, чем о Владимире Путине. Это шутка, преувеличение или правда?
Для начала я позволю себе такое историческое отступление. Для тех людей, которым интересна история очень богатой отечественной пропаганды или просто история новейшего времени. Наверное, небезызвестно, что был такой американский конгрессмен, это такие болотные годы, 60-е, 70-е, по фамилии Бернстейн. И вот когда этот Бернстейн погладит Советский Союз по головке, то газету «Правда» сразу пишет. Бернстейн справедливо отметил. А как только этот же господин, ему что-нибудь не понравится, и он нас по головке не гладит, то в газетах тут же появляется. Бернштейн клеветнически утверждает. Вот эта вот зыбкая семантика как основа пропаганды, я думаю, она сохраняется. Потому что до инаугурации Трампа обожали, и все, что говорите вы в своей преамбуле, все это действительно так и было, и вы не раз об этом говорили. Но чем ближе становилось вот это вот замечательное событие, тем как-то, мне кажется, все-таки тон чуть-чуть менялся, и пропаганда, она старалась все знания о предмете разложить по опробованным штампам. Так, например, буквально там за час, за два, за три до инаугурации каналы с увлечением высчитывали стоимость американских печенек, кто сколько кому платит за митинги и протесты. протесты. Моя любимая тема накануне инаугурации – это транскрипция российских каналов. Эта тема звучит так примерно: в Америке нет демократии, она вся утекла в Россию. И я бы сказала, что даже в этих колебаниях тем уже была заметна какая-то растерянность Кремля. Ну, поскольку ясно, что у нас все управляется из одного центра, и каналы не самостоятельны в выборе тем и их освещении. И вот эта вот особенность демократии нашей, она стала видна и из феномена Леонтьева, который вот отправил дождь по известному адресу, вместо того, чтобы заниматься своим профессиональным делом, то есть прокомментировать наличие усеченной мигалки. И одновременно очень неохотно освещаемая каналами декларация вот американских журналистов, где расставлены все точки над «и» в отношении власти и СМИ. Ну вот уже чем ближе к инаугурации, 20 января было тоже много интересного. Очень активен канал Life News. Они запустили репортаж о самой процедуре инаугурации. То есть очень такой мирный репортаж, даже как будто бы без идеологической подпушки. Но вот что интересно, было все смотреть на уровне видеоряда, потому что особенности процедуры американской они демонстрировали на разных президентах, там все были. Но зато у нас процедура инаугурации, она, так сказать, исследовала только на примере одного единственного президента, то есть Владимира Владимировича, изредка из-за его плеча выглядывал Дмитрий Анатольевич. И вот чем ближе к инаугурации, тем как-то все на удивление становилось все более и более скромнее. В 60 минутах, а это на канале «Россия» наша любимая передача, которую ведет Скобеева и Попов, она начиналась там в 19, и она подходила прямо вот к 20 часам. И вот Ольга Скобеева, она больше всего волновалась о том, чтобы сообщить основополагающее. Что вот саму инаугурацию подгадали правильно, то есть чтобы она совпала по времени с главной информационной программой канала «Россия», то есть программой «Вести». Ну, а тут было у меня еще больше удивления. Когда начались «Вести», на «Вестях» было очень мало прямых включений. И вот в отличие от всего там последнего года, о котором мы говорим об этом сплошном Трампе, вдруг выяснилось, что у нас нарисовалось множество каких-то местных новостей, и Трамп был кратко, ну, в каких-то вкраплениях довольно кратких. Более объемно инаугурация отражалась в таком, ну, полупрямом эфире, потому что тоже комментировал там замечательный человек Алексей Пушков. Главный смысл его послания был в том, что пресса теперь не оказывает такого влияния на американцев, как прежде. Он почему-то очень долго, очень убедительно об этом говорил. Ну, а если бы вы спросили, а что так, почему, то Пушков сразу бы вам ответил, что Russia Today разорвала монополию на информации. Но все равно как бы пел свои гимны. Я уже повторяю, что самый длинный, объемный, подробный эфир был на Life. И здесь комментировал все события довольно умеренно политолог Дмитрий Орлов. Ну и, конечно, популизм Трампа, который уже сообщил, что власть в Америке отныне принадлежит народу, как очень, так сказать, гармонировал с идеологическим лицом этого канала. Прямой эфир был также на «Дожде». Здесь были комментарии хорошие Экерта и на РБК. И вот что меня поразило еще. Вот на следующий день на канале «России» я вдруг увидела передачу, которая называется «Международная панорама» с Евгением Примаковым. Я даже не знала, что она существует. Евгений Примаков – это внук того самого Евгения Примакова. Очень сдержанная такая деловая передача, очень информационная, подробно рассказывалась о команде Трампа. О грядущих триумфальных отношениях с Россией не было сказано вообще ни слова. Ну и, конечно, самое большое потрясение – это не комментарии, не ухищрение подачи той или иной, а вот гипотетическое столкновение российского зрителя с другой политической культурой, которая должна была стать для него потрясением, но, видимо, не станет. Я имею в виду, там, прежде всего, трансляция, доступная нашим зрителям на канале Евроньюз, потому что там как-то особенно понимают, что и протесты, и вот этот вот репортаж, который так возбудил наших пропагандистов о том, что возможно покушение на свежего президента во время инаугурации, там понимают, что все это входит в правила игры, что это не исключение, это не нечто из ряда вон выходящее, а это вот как раз вот то, что должно быть в нормальном нормальной стране. Ну, конечно, наши каналы постарались сделать все, чтобы электорат не впал в задумчивость. Они-то и в мирное время пекутся исключительно об этом. Ну, а важные исторические моменты особенно. Поэтому после такого беглого выпуска программы «Вести», о котором я говорила выше в 20.00, последовал новогодний огонек на канале «Россия». И он как-то сразу стартовал очень бурно с пародии на Трампа Юрия Стоянова. Это актер талантливый, пародия довольно средняя, довольно беззубая. Речь в ней идет, как я поняла, о том, что Трамп приезжает как бы на поклон к Путину. Ну, а на Первом канале «Нескончаемое поле чудес» с Вечным Якубовичем, и, если я не ошибаюсь, мы вот так вот и произрастаем на этом поле последние там, 25 с лишним лет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг». А программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.